Глава 13.
Что могу сказать? Мне в очередной раз удалось знатно вляпаться. Если верить Алии, злой инженер настоятельно рекомендовал мне развернуть катары, приставить их к груди и активировать, обрывая свою бестолковую жизнь. Ибо когда верхушка клана Гурфанов узнает о том, кто прикончил одного из их представителей, причем явно не самого последнего, за мной придут даже на край света. Гурфаны славились своим щепетильным отношением к мести. Пришлось возвращаться обратно. Мой старый рюкзак остался рядом с телом. Вернее, с тем местом, где тело когда-то находилось. Когда я вернулся, не обнаружил ни мертвой женщины, ни верховных обращенных. Всех сожрали, причем обращенных сожрали вместе с одеждой, в то время как наваляющийся неподалеку рюкзак даже не позарились, что автоматически создавало новую проблему. Каким образом я объясню наличие у меня личных вещей убитой? Почему их не сожрала тварь? Рассказать о том, что я нашел рюкзак на полу, так это бред. Снимать такой удобный рюкзак нет никакого смысла, тем более магу, тем более во время боя. Оставлять здесь свою добычу тоже не вариант. Если ее кто-нибудь найдет, обязательно начнет задавать вопросы о хозяине. К тому же рюкзаком дело не ограничивается. Обручи, к которым я умудрился привыкнуть за время ношения, тоже имели знаки клана Гурфанов. Найти какую-нибудь группу, убить ее и распихать такие заметные вещи среди тел, чтоб туманные твари все сожрали? Так не хочу. Вообще, с чего это я начал волноваться? Сейчас женщина числится пропавшей без вести, пусть так и будет. Выберусь из руин, закопаю такой удобный рюкзак где-нибудь под деревом, и дело с концом. Никого не видел, ничего не знаю, о Гурфанах впервые слышу. План? Проклятье, уже боюсь произносить это слово. Пришлось перекладывать все свои личные вещи обратно в старый рюкзак, оставив в новом только предметы убитой. На всякий случай, походив по этому месту, убедившись, что ничего больше ценного здесь не осталось, я все же выдвинулся к тому единственному проходу, который еще не изучил. Дорога была длинной, но спокойной. Никто на меня не нападал, никто на моем пути не пытался сражаться с порождениями Фарафо. Тишь да благодать. Всегда бы так. Когда я добрался до нужной точки, пиктограмма карты на строке состояния принялась активно мигать, привлекая внимание. Открыв ее, я увидел огромное трехмерное изображение лабиринта, который мне довелось пройти. Я видел эту картинку и раньше, но сейчас в верхнем левом углу локации появилась зеленая галочка и надпись 100%. Проход, до которого я добрался на карте, значительно увеличивался, словно он разом стал длиной в несколько километров и заканчивался в новой неизведанной области. Что было довольно странно, так как в нескольких метрах от меня находилась та самая мерцающая пелена, о которой говорил серый мастер Оливер. Несколько шагов, секундное замешательство, и я очутился в новом коридоре, разительно отличающемся от старого. Никаких гладких стен. Кругом имелись каменные наросты. Ноги слегка утопали в гальке. Окружение настолько походило на разлом, что я даже начал беспокоиться о своей печати. Вдруг она решит, что я попал в вотчину хозяина и увеличит счетчик. Однако сообщений не было, а открыв настройки, я убедился, что ничего подобного не произошло. Мне по-прежнему было разрешено посетить две дырки в земле. Развернувшись, я увидел пелену, что привела меня к этому месту, а карта, что вновь начала активно мигать, показала, что я за доли секунды очутился в другой локации, словно мне удалось пробежать коридор длиной в несколько километров меньше, чем за секунду. Портал? Очень на него похоже. Я сделал шаг назад и вновь ощутил секундное замешательство. Когда все нормализовалось, я очутился в лабиринте, но кое-что изменилось. Мерцающей пелены перед глазами больше не было. Как и коридора ответвления. Если судить по замигавшей карте, проход кишка изменил свое положение, переместившись почти на километр от текущей точки. Коварный механизм руин всячески старался защитить источник своей силы, не пуская исследователей на следующий уровень. Вернее, пуская их по одному, чтобы проще было с ними справиться. Пришлось пробежаться, чтобы успеть к текущему проходу до того, как на него наткнется кто-то другой. Теперь, к слову, стало понятно, почему я пропустил этот проход раньше. Кто-то его уже нашел до меня. Этого ответвления просто не существовало, когда я проходил мимо. Что было обидно. Я уже рассчитывал на свободное очко для модели развития. Даже имея 2 дня фуры, тяжело соревноваться с теми, кто владеет информацией. Добравшись до места, я сразу вошел в портал, приготовившись к битве. Тот, кто вошел на 2-й уровень первым, наверняка не обрадуется конкуренту. Вокруг меня вновь возник похожий на разлом коридор, но на этот раз в нем произошли изменения. Меня встретила гроздь темных шаров. Сразу 5 солдат Фарафо явились засвидетельствовать мне свое почтение путем ударов смертоносными солнцами в грудь. Увернуться от всех выстрелов мне не удалось, так что пришлось экстренно восстанавливать ману. Вот только 2-й волны темных шаров, что могла меня добить, не последовало. Порождения Фарафо катались по полу, попав под действие темной ауры. Что я? Зря к битве готовился. Однако дальше началось то, к чему меня жизнь не готовила. Добравшись до 1-й туманной твари, я разрезал ее пополам, выискивая добычу, но ничего похожего на камень огранки или хотя бы осколка туманника у солдата Фарафо не было. Тело растаяло, вернувшись обратно в туман и оставив меня в полном замешательстве. «Как же так? Это же ближний бой! Почему ничего не осталось? Ошибка? Случайность? Закономерность?» 2-й туманный монстр тоже ничего после себя не оставил, как и 3-й. Слегка расстроившись, я направил заряженный арбалет в сторону 4-го и, дождавшись удобного момента, выстрелил. Болт из вирмы беспрепятственно проник в тело и практически сразу звякнул о камни. Солдат Фарафо испарился мгновенно. Вот только перед этим я успел заметить небольшой камушек, что рухнул в туман. Бросившись вперед, я поднял болт и несколько минут перебирал камни один за другим, откидывая их в сторону. 5-й катающийся монстр постоянно в меня врезался, из-за чего ноги проскальзывали, и в ту область, что я так старательно очищал, осыпалась галька. В какой-то момент мне уже начало мерещиться, что я вижу игру теней, когда очередной поднятый из плотного тумана камень не оказался огранкой. 9-м в моей коллекции. Вот теперь я окончательно перестал понимать суть происходящего. Почему одни туманные монстры дают награду только за убийство в ближнем бою? Другие, если убить их издали. В чем отличие между ними? Зажав между ногами последнего солдата Фарафо, я принялся крутить его в разные стороны, пытаясь найти хоть какое-то объяснение происходящему. В чем отличие этой яйцеобразной твари от тех, что я уничтожал раньше? Неужели все дело только в локации? Ответа я так и не нашел. Полагаю, даже темные не изучали солдат Фарафо так досконально, как это только что сделал я. Каждая морщинка противной кожи, каждый член, даже пасть, и ту открыл, заглянув внутрь. Все бесполезно. Ничто не навело меня на мысль о том, почему конкретно с этой 5-ки чудищ награда падает только в случае уничтожения их издали. Причем падает без осколков туманника. Пришлось перезаряжать арбалет, отходить и направляться на поиски 10-го камня огранки. То, что он существует, я успел заметить. Оставаться в коридоре смысла я больше не видел. Рано или поздно проход найдет еще одна группа темных, и если среди них окажется очередной покоритель разломов, мне придется несладко. К тому же стоило догнать ту группу, что заявилась сюда первой и уже успела скрыться. Я вышел из коридора и очутился в казавшемся девственном помещении. Оно было таким огромным, что мое новое освещение не доставало до потолка. Он терялся где-то в кромешной мгле. Не доставал я и до противоположного края, до которого мне нужно было добраться. Радовало или печалило, я еще не определился со своими чувствами, то, что никакой группы в обозримом пространстве не было. Либо шустрики уже успели миновать 2-й уровень, либо прекратили свое существование. Я даже прислушался, пытаясь различить звуки битвы или хотя бы шагов по камням. Ничего. Кругом стояла оглушающая тишина, из-за чего я, сам того не ожидая, начал тихонько напевать себе мелодию из детства. Ненавижу абсолютную тишину. Она никогда до добра не доводит. Из плотного тумана, закрывшего весь пол, возвышались камни. Как большие, примерно в 3 моих роста, так и маленькие, едва выходящие из белого марева. Несмотря на кажущуюся хаотичность, камни формировали вполне четкую структуру безопасных островков, по которым при желании можно было прыгать, не вступая в туман. Я недовольно вздохнул. Ни о чем похожем серый мастер мне не говорил. По его словам, 2-й уровень представлял собой обычное поле для сражений, которое нужно пересечь, желательно оставшись при этом живым. Ни о каких испытаниях он не говорил, как и об акробатических представлениях. Я сделал несколько шагов к ближайшему камню, и туман заходил волнами, порождая тварей. Те, что находились ко мне близко, тут же завалились и начали привычно кататься в разные стороны, но намного моей ауры не хватило. Максимум 10 метров. Порождения, что не попали в зону действия, явно приготовились к битве. Солдаты сложили руки, сержанты направили на меня свои клешни, приспешники рыбы целыми стаями выпрыгивали из воды, надеясь вцепиться во вкусную плоть. Вот только никто не нападал, словно ждали от меня первого шага. И я его сделал. Прыгать по камням я смысла не видел. Пустая трата времени. Поначалу во мне боролось желание заняться массовым геноцидом порождений Фарафо с дальнейшим их расчленением и поиском кристаллов развития и камней огранки, но меня не оставляла мысль о том, что я опаздываю. Группа, что явилась сюда первой, могла уже добраться до майора и присвоить себе мой алтарь. Серый мастер Оливер описал его как увесистую каменную конструкцию, которую не так-то просто унести. Но кто знает этих темных? Может, у них какой-то особый способ транспортировки имеется? Или откроют свой портал, и чудища с головами быков помогут утащить каменюку в локации темных? Такого допустить я не мог. Поэтому, набрав воздуха, я словно в омут бросился вперед, готовясь уклоняться от любых атак противника. Оказалось, что не зря я так поступил. Темные шары полетели в меня со всех сторон. Мне удалось сделать всего несколько шагов, и тут же пришлось отпрыгивать обратно, уходя в сторону от массированной атаки. Снаряды врезались в невидимую преграду буквально в нескольких метрах от меня и взрывались, не причиняя мне неприятностей. Вне арены атаки туманных монстров проникнуть права не имели. Новость, конечно, была хорошей, но не настолько, чтобы я тут же запрыгал от радости. Мне по-прежнему требовалось пробраться на противоположную сторону. Стоп. Магия была бессильна? Где-то такое я уже видел, совсем недавно причем. Мой взор остановился на ближайшем ко мне двухметровом сержанте Фарафо. Он находился достаточно близко к краю арены, чтобы попасть под темную ауру, но в отличие от обычных солдат, что уже выкатились из зоны действия зеркала, просто стоял на месте и дрожал, словно на морозе. Чем это не вариант? Я сделал шаг вперед на арену, вынуждая яйцеобразных тварей вновь меня атаковать. Волна шаров понеслась в мою сторону, и я сделал шаг назад, сбегая с арены. Темная энергия вновь бессильно облизала границы доступной ей локации, и в этот момент я выпрыгнул вперед, побежав на пределе своих сил. Солдаты Фарафо отреагировали мгновенно. Новая порция снарядов появилась в воздухе, но у меня имелось в запасе несколько мгновений, прежде чем эти солнца меня достигнут. Чем я и воспользовался. Схватив сержанта за костяную броню, я потащил его к краю арены, успев по дороге подивиться его тяжести. Весила эта двухметровая тварь как трехметровая. Снаряды меня догнали, когда до края арены оставалось буквально два шага. Сержанта основательно тряхнуло, во все стороны полетели ошметки темной плоти, я зашатался, но умудрился удержаться на ногах. Вытаскивать свою добычу за пределы арены не рискнул. Вдруг она сразу превратится в туман. Так что я остановился у самого края и, выгадав удобный момент, развернул сержанта лицом к себе, подставляя туманным монстрам его спину. От лицевой части почти ничего не осталось. Шары порождений Фарафо явно умели игнорировать защиту своих сородичей. Щупальца остались где-то позади. Голова держалась на одном честном слове, одна клешня оказалась оторвана, но каким-то невероятным образом сержант оставался жив. Непрекращающаяся дрожь это подтверждала. Активировав катару, я приступил уже к привычному делу — художественному вырезанию черепашки из ее панциря. Когда тело туманного монстра рухнуло в туман, продолжая дрожать, мне не потребовалось его добивать. Это сделали солдаты. Один из шаров врезался в темную плоть, и дрожь прекратилась. В голове тут же начался обратный отсчет до взрыва. Рухнув на камне, я накрылся костяной броней, как крышкой саркофага. Взрыв разметал туман в разные стороны и едва не сорвал мою защиту. Если бы я не вцепился в нее мертвой хваткой, так бы и случилось. Однако мне удалось удержать костяную броню и даже увидеть гальку, на которой я валялся. Обычные камни. Ничего интересного. Яйцеобразные твари продолжали выпускать в мою сторону темные шары, что взрывались при контакте с моей новой защитой, но вреда не наносили. Ухмыльнувшись, я пополз вперед, продолжая атаковать аурой ближайших ко мне туманных монстров. Второй уровень подземелья древних руин постепенно поднимал лапки кверху, признавая себя побежденным. Меня ждала следующая мерцающая пелена. Кабинет ректора строящейся магической академии. Турб. Вечером этого дня.
«Вызывал?»
Магистр Зарган Шор вошел в кабинет без стука. «Какой смысл стучаться одному из самых доверенных людей ректора?»
«Да, садись. Есть информация».
Кемаль Царента излучал радость. Новость, что доставили ему несколько часов назад, переводила его планы на новый уровень, и сейчас пришло время воспользоваться ситуацией.
«Я получил донесение из юго-восточного региона. Мальчишку схватили?»
Магистр сохранил лицо, хотя этот вопрос интересовал его больше всего.
«Мальчишку?»
Ректор даже нахмурился.
«А, ты о Максимилиане Валевском! Как же его могут схватить, если он даже не отправлялся туда?»
«Вот сейчас не понял»,
— опешил магистр.
«Что непонятного? Мой преподаватель Максимилиан Валевский в данный момент находится где угодно, но точно не в юго-восточном регионе Заракской империи. Но...»
Магистр Зарган Шор пребывал в крайне неприятной для себя ситуации. Он не понимал, что происходит.
«Ты же сказал, что есть информация». «Есть, только она совершенно не касается Максимилиана Валевского. Новость, конечно, не самая свежая, но вполне себе важная. Вчера вечером на отряд из двух искателей моей академии было совершено нападение, представляешь? Кто-то решил, что убить двух подготовленных магов будет довольно хорошей шуткой».
«Искателей? У тебя в юго-восточном регионе есть искатели?»
«Что за странный вопрос? Ты же прекрасно знаешь, что они есть у меня везде, где только можно. Магические камни, знаешь ли, сами собой в Академию не идут, но не суть. Важно то, что мои героические искатели сумели отразить атаку и, воспользовавшись тем обстоятельством, что в юго-восточном регионе сейчас полным-полно гвардейцев императора и цепных псов тайной канцелярии, сумели определить, кто отдал приказ о нападении, и наведались в гости к заказчику. Хотели просто спросить, почему произошло такое недоразумение, но тут случилось непредвиденное. Люди, что находились в этом доме, напали на гвардейцев императора, представляешь? Посреди бела дня на глазах у сотен свидетелей. Конечно же, такой случай нельзя было оставить без внимания. Был устроен штурм дома, чтобы призвать преступников к ответу, и обнаружено нечто невозможное. То, за что людей отправляют на плаху без суда и следствия, невзирая на все их титулы, положение и деньги. В доме были найдены механизмы по производству эликсиров, маны, восстановления, уровня камней. И все это не просто находилось на хранении. Все это активно работало. Просто чудо, что среди тех, кто брал этот дом штурмом, оказались верные магической академии люди, наделенные властью. Они сумели погасить возмущение и не позволили устроить самосуд на месте. Механизмы, как и самих преступников, направили под усиленным конвоем сюда. Полагаю, уже завтра они должны быть здесь.
Интересная история. Только я не очень понимаю, зачем ты мне рассказываешь о событиях вне стен нашей академии.
Магистр Зарган Шор недовольно пожевал губами.
Как будто у меня своих проблем нет, чтобы забивать голову еще другими.
Так я только подхожу к главному.
Неизменная улыбка на лице Кемаля Сарента бесила магистра.
Дом, в котором были обнаружены устройства, принадлежит герцогу Адаевскому. Завтра, когда сюда доставят пленников, их основательно допросят, чтобы понять связь между графом Фарти и этими устройствами. Если подтвердится, что герцог знал о существовании механизмов, его уже ничто не спасет. Наказание за такое предательство только одно — плаха. Мне даже интересно, как это повлияет на твои планы, господин? Сможешь ли ты начать свой великий переворот без ключевого игрока? Сможешь ли взойти на трон без поддержки Адаевского? Или мы сможем договориться, и группа, что везет сюда устройство, неожиданно бесследно исчезнет?
Что ты хочешь?
Небрежность мгновенно слетела с лица магистра Заргана Шора, превратив его в хищного зверя. Кем он, по сути, и являлся?
«Вот это другой разговор», — ответил Кемаль Сарента, тоже убирая маску добродушного дядечки.
Перед тем, кто называл себя господином, предстал истинный хозяин магической академии. Умный и жестокий.
«У меня нет желания мешать твоей маленькой игре, Зарган Шор. Или тебя лучше называть Зарганом Лертаном,
двоюродным братом императора Девалона VI, тот, кого вот уже 20 лет считают безвременно ушедшим из жизни. Так ты это знаешь.
Кулаки Заргана бессильно сжались. За 20 лет службы в Академии он был едва ли не самым информированным человеком об истинных возможностях ректора, поэтому даже не думал атаковать. Не сейчас. Не здесь, вместе его силы. Главное — выбраться отсюда живым.
«Я много чего знаю, Ваше будущее Величество. Повторюсь, я не собираюсь вмешиваться. Когда ты захватишь дворец, магическая академия останется в стороне. Но это произойдет только в одном случае. Если ты оставишь меня и мое детище в покое. Мне нужна независимость и полное сохранение всех текущих привилегий, что я получаю от Империи».
«И все?»
— искренне удивился Зарган.
«Ты решил раскрыться только ради того, чтобы просто сохранить то, что есть сейчас? Ты, который сам грезит об императорском троне?»
«В мои планы не входит захват власти. Это, видишь ли, не самая веселая работа. Да, я просто хочу сохранить в силе все текущие договоренности, что действуют между мной и Заракской империей. Обучение, магические смертники, эксперименты, камни и... конечно же, торговля с темными. Да кому я рассказываю, ты лучше меня знаешь, чем мы занимаемся. Ты становишься императором, подтверждаешь наши полномочия, мы признаем тебя законным правителем и живем дальше. Что с Миральдой Лиртан? Девчонка еще полгода будет твоей ученицей. Я четко обозначил свои приоритеты. Академию ты не трогаешь, как и всех, кто в ней находится. Полагаю, полгода, пока она заканчивает третий курс, подождать ты сможешь. Что помешает мне раздавить Академию, как только я стану императором? Как ты заставишь меня сдержать данное слово? Ты же должен понимать, что я просто так это не оставлю. Что помешает? Это.
Кемаль Соренто вытащил из ящика несколько листов бумаги.
Что это? Очередной бесполезный договор?
Зарган Шор, Лиртан, даже не взглянул на документы.
«Нет, намного лучше. Это стенография нескольких интересных разговоров. Это твоего с темным мастером Элиором, в котором ты требуешь устройства для производства эликсиров. Это с герцогом Адаевским, в котором ты объясняешь важность независимого производства эликсиров. Это вашего якобы тайного совещания, на котором ты спрашиваешь о результатах формирования эликсиров. И, наконец, гордость моего списка — письмо папе с описанием всего происходящего, с именами, указанием того, где находятся спрятанные свидетели, где тот, кто сделал эти стенограммы. Истина докажет подлинность документов, что появится на столе папы, сразу, как только со мной что-то произойдет. Случайно или преднамеренно, да пусть я даже с лошадью упаду и сломаю себе шею, папа получит эти документы и моих свидетелей. Скажи мне, будущий император Зарган I, как долго ты продержишься на троне, если папа узнает о твоем союзе с темным мастером? Ты готов к войне с церковью? Не с нашей, погрязшей в коррупции и тьме крепостью, а с истинной церковью Шурганской империи?
Призрак.
Только и смог произнести магистр Зарган Шор. Горло по какой-то причине пересохло.
«Призрак? Я даже удивлен, что ты решил, будто он работает на тебя. Это мой человек, Зарган, и только мой. Играй в свою политику. Садись на свой трон, управляй империей и пытайся вытащить ее из той помойной ямы, в которую опустил ее твой бездарный двоюродный брат. Но даже не вздумай смотреть в сторону магической академии. Она моя. Была, есть, будет».
«Как ты поступишь с герцогом Адаевским?»
«Никак. Если мы все же достигнем консенсуса, то устройства благополучно исчезнут и вернутся туда, откуда их, собственно, изначально и взяли, на склад Академии. Герцог останется незапятнанным и продолжит свою великую деятельность по восстановлению Империи. Мне нет до него никакого дела».
«Куда вернуться?»
От такой новости Зарган даже вскочил на ноги.
«То есть ты реально думал, что мастер Эльор притащил с собой из-за стены механизмы, что достались им по такой баснословной цене? Зарган, я тебя не узнаю. С чего вдруг ты решил верить темному? Он приехал в столицу, мы встретились, обсудили планы, и я по сходной цене загнал ему несколько экземпляров, прекрасно понимая, куда они пойдут и где всплывут. Единственное, чего я боялся, так это того, что ты проявишь больше изобретательности и перенесешь производство в другую империю, но ты решил идти по проторенной дорожке. Куда проще уничтожить целый род и оттяпать их земли с тремя разломами, чем договариваться с чужими.
Значит, волна тоже твоих рук дело.
Вот тут Тёмный перехитрил даже меня, но кто ж знал, что у него такие грандиозные планы и такие интересные исполнители. Нет, о волне мы не договаривались. Это полностью инициатива клана Вальдес и одного из его высших иерархов. Если бы не один наш общий знакомый, кто знает, как бы все повернулось. Кстати, интересный вопрос, как думаешь? Как отреагирует Максимилиан Валевский, если узнает, что герцог Адаевский является всего лишь исполнителем твоей воли? Что род Валевских уничтожен лишь из-за трех разломов, на которые ты положил глаз?
Но он же не узнает, верно? Иначе ты не стал бы сейчас со мной разговаривать. Я нужен тебе, Кемаль Соренто. Нужен для твоих грандиозных планов, которые постоянно заворачивал император.
Поэтому я не возражаю, если ты станешь руководить этими землями. Поэтому я старательно посвящал тебя во все свои якобы тайные помыслы, чтобы ты видел их важность. Да, Зарган, ты нужен мне на троне, но и я нужен тебе.
Как будем делить мальчишку? Он мне нужен.
Он всем нужен, Зарган. Тебе стоило подсуетиться раньше. Сейчас Валевский является частью Академии. Моей Академии. И на него будут распространяться те же самые условия, что и на меня. Если тебе нужен Макс для разлома, придется договариваться. Как с ним, так и со мной. Так что скажешь, будущий император Зарган I? На чем мы все же остановимся?